Друг мой, я приступаю к самым скорбным страницам повести и невольно вспоминаю о тебе. Если бы ты знал, какое волнение овладевало мной в те далекие дни детства, когда мы ездили с тобой учиться в город. Более 50 верст разделяло нас, и, выезжая из дому, я так боялся, что не застану тебя, что ты уже уехал, ведь мы не виделись целый лет. Одна возможность такого горя невыразимой тоской сжимала мне сердце в тот час ночи, когда я за спиной отца въезжал на подводе в ваше село, и притомившийся конь так медленно брел по улице. Еще не доезжая вашей избы, я соскакивал с телеги. Я знал, что ты всегда спишь на сеновале, и уж если тебя там нет, значит, тебя нет. Но разве был хоть один случай, чтобы ты не дождался меня? Я знаю, ты готов был бы запоздать в школу, лишь бы не оставить меня одного. Мы уже не смыкали глаз до рассвета. Мы сидели, свесив босые ноги с сеновала, и все говорили, говорили, и прыскали в ладони так, что куры на насесте встряхивали крыльями. Пахло сеном. Осеннее солнце, выглянув из-за леса, вдруг освещало наши лица. И только тогда мы могли видеть, как мы изменились за лето. Я помню, как однажды мы, юноши, стояли в реке по колено в зеленой воде с подвернутыми штанами, и ты мне признался, что ты влюблен. Скажу откровенно, она мне не нравилась, но я сказал тебе, ты влюблен, не я, будешь ты счастлив. И ты засмеялся и сказал, в самом деле, можно даже порвать отношения, чтобы удержать человека от дурного поступка. Но разве можно дать совет в любви? Как часто самые близкие люди вмешиваются со своим опекунством в дела любви, сводят, разводят, передают дурное, что слышат о любимом тобой человеке, если бы они знали, сколько они причиняют этим зла. Сколько отравляют чистых минут, которые не повторятся никогда в жизни. Еще я помню, когда пришел этот, я не хочу называть его имя, этот Н, и стал беспечно, с насмешливой улыбкой болтать о своих друзьях. Этот по уши влюблен в такую-то, он просто присмыкается перед нею, а у нее грязные ногти, только это между нами. А этот, вы знаете, вчера так напился в гостях, его даже рвало, только это между нами. А такой-то ходит в потасканной одежде, притворяется бедным, а на самом деле он просто скуп, я это точно знаю, он не стыдится пить пиво на чужой счет, только это между нами. Ты посмотрел на него и сказал, вот что, Энн, уйди отсюда вон, да только поскорей. Как вон, удивился Энн, а просто... Вон, что может быть презрение человека, который ничего не может рассказать о лице своего товарища, потому что всегда смотрит на него сзади? И что может быть презрение юноши-сплетника? С каким восхищением смотрел я на тебя? Я думал точно так же, но, может быть, я не смог бы поступить так резко. Но лучше всего сохранилось в моей памяти то лето, когда вдали от тебя я понял, что у меня нет другого пути, как вступить в комсомол. И вот мы, как всегда, встретили с осенью все на том же сеновале. И я почувствовал с твоей стороны какую-то неловкость и отчужденность. И я сам испытывал это по отношению к тебе. Мы, как в детстве, сидели, свесив босые ноги, и молчали. Потом ты сказал, может быть, ты не поймешь меня и даже осудишь, за то, что я решил так, не посоветовавшись с тобою. Но я, живя тут один летом, понял, что иного пути у меня нет. Ты знаешь, я решил вступить в комсомол. Но у тебя появятся новые обязанности, новые друзья. А как же я, сказал я, чтобы испытать нашу дружбу? Да, грустно ответил ты, это, конечно, так и будет. Я, конечно, понимаю, что это дело совести, но как было бы хорошо, если бы ты тоже вступил в комсомол. И я уже больше не мог терзать тебя. Мы прямо посмотрели в глаза друг другу и засмеялись. Может быть, никогда уже не было у нас такого счастливого разговора, как в этот последний раз на твоем сеновале, с этими курами на насесте и солнцем, которое выглянуло из-за осин, когда мы поклялись, что никогда уже не свернем с пути, на который вступили, и всегда будем верны нашей дружбе. Дружба. Сколько людей на свете произносят это слово, подразумевая под ним приятную беседу с бутылкой вина и снисхождение к слабостям друг друга. А какое это отношение имеет к дружбе? Нет, мы дрались по всякому поводу. Мы совсем не щадили самолюбие друг друга. Да, если мы были не согласны, мы наносили друг другу раны, а дружба наша от этого только крепла. Она мужала, она точно наливалась тяжестью металла. Я так часто бывал несправедлив к тебе, но если я осознавал, что ошибся, я не уходил от ответа перед тобой. Правда, единственное, что я мог в таких случаях сказать, это то, что я был неправ. А ты говорил, не мучайся, это бесполезно. Если ты все понял, забудь. То ли бывает, это борьба. А потом ты ухаживал за мной лучше, чем самые добрые из добрых госпитальных сестер. И, может быть, даже лучше, чем мать. Потому что ты был грубоватый, несентиментальный юноша. А теперь мне придется рассказать, как я потерял тебя. Это было так давно. А мне кажется, что это было не в ту войну, а в эту. Я тащил тебя через камыши от озера, и кровь твоя текла мне на руки, и солнце пекло невыносимо, и там, на берегу, наверное, уже не осталось никого в живых. Такой огонь был направлен на ту поросшую камышом узкую полоску земли. Я тащил тебя, потому что я не мог представить себе, что ты можешь не жить. И вот ты лежал на камышовой подстилке, ты был в памяти, только губы у тебя были совсем сухие, и ты сказал: пить, дай мне немножко попить. Но здесь уже не было воды, и у нас не было ни кружки, ни котелка, ни фляжки, а то бы я сходил обратно к озеру. Тогда ты сказал: сними с меня осторожно сапоги. Они у меня еще совсем крепкие. И я понял твою мысль. Я снял с тебя большой солдатский сапог, и, стоптавший столько дорог, мы столько дней были на походе, не меняли портянок, но я пошел с этим сапогом к озеру, а потом пополз. Я сам хотел пить невыносимо. Конечно, нельзя было и мечтать, чтобы я сам успел напиться под таким огнем. Это было чудо, что мне удалось хоть зачерпнуть в сапог воды и доползти обратно. Но когда я дополз до тебя, ты был уже мертв. Лицо у тебя было очень спокойное. Я впервые увидел, какой ты большой. Недаром нас так часто путали. Слезы хлынули у меня из глаз. Невыносимо хотелось пить. И я припал к твоему сапогу, к этой горькой чаше нашей солдатской дружбы и, плача, выпил ее до дна.
Они стояли перед фельдкомендантом Клером, связанные за кисти рук. Филипп Петрович Лютиков и Олег Кошевой. Все время, пока их держали в ровеньках, они не знали, что сидят в одной тюрьме. Но этим утром их свели и связали вместе и повели на очную ставку в надежде заставить их указать след всего подполья, не только в районе, а и во всей области. Зачем они их связали? Они боялись их несвязанных. Враги хотели также показать, что им известно, какую роль играли эти двое в организации. Седые волосы на голове Филиппа Петровича слиплись в засохшей крови. Истерзанная одежда прилипла к ранам на его большом теле, и каждое движение доставляло ему мучительную боль, но он ничем не выдавал этого. Тяжкие муки и голод подсушили тело Филиппа Петровича, и на лице его резче обозначились те черты силы, которые делали его лицо таким приметным в молодости и говорили о великой душевной его мощи. Выражение глаз у него было спокойное и строгое, как всегда. Олег стоял, бессильно свесив правую перебитую руку, с лицом почти не изменившимся, только виски у него стали совершенно седые. Большие глаза его из-под темных золотящихся ресниц смотрели с ясным, с еще более ясным, чем всегда, выражением. Так стояли они перед фельдкомендантом Клером. Народные вожаки, старый и молодой. И Клер, закосневший в убийствах, потому что ничего другого он не умел делать, подверг их новым страшным испытаниям. Но можно сказать, что они уже ничего не чувствовали. Дух их парил беспредельно высоко, как только может парить великий творческий дух человека. Потом их разлучили. И Филипп Петрович был снова отвезен в краснодонскую тюрьму. Дело центральных мастерских все еще не было доследовано. Однако товарищи в подполье так и не смогли оказать помощь заключенным. Не только потому, что тюрьма сильно охранялась, но и потому, что теперь весь город был переполнен отступающими вражескими войсками. Филиппа Петровича Лютикова, Николая Баракова и его товарищей постигла та же участь, что и молодогвардейцев. Их сбросили в шурф шахты номер 5. Олег Кошевой был расстрелян в Ровеньках 31 января днем. И тело его вместе с телами других людей, расстрелянных в этот день, было закопано в общей яме. А Любу Шевцову мучили еще до 7 февраля. Все пытались добыть у нее шифр и радиопередатчик. Перед расстрелом ей удалось переслать на волю записку матери. «Прощай, мама! Твоя дочь Люба уходит в сырую землю». Когда Любу вывели на расстрел, она запела одну из самых своих любимых песен, на широких московских просторах. Ротенфюрер СС, ведший ее на расстрел, хотел поставить ее на колени и выстрелить в затылок. Но Люба не стала на колени и приняла пулю в лицо.